будет ли этот молитвенный труд для его души приобретением.
Часто есть такое заблуждение, что если человек не молится, он не связан с Богом. Все люди связаны с Богом. Господь живет в сердце каждого живого существа, даже муравьи. У них в сердце тоже Господь. И он подсказывает, что делать. Вот муравьи, когда они бегут, они куда-то это, они ловят подсказку от Бога в это время. Ну, то есть мы говорим инстинкты. То есть вот это инстинкты, это означает только подсказки от Бога. Вот все животные живут только по подсказкам от Бога. Они, то есть они сами мало чего понимают. Но человек, у него еще есть свобода выбора. Он как бы сам может принимать решения тоже. Вот. Но что касается молитвы, то можно молиться даже за муравья. То есть тут идея какая, что есть две силы вообще в этом мире действуют. Одна сила называется судьба. Вот что посеял, то и пожнешь. Вот. А вторая сила – это милость. Ну, то есть это тоже есть. Не надо думать, что милости нет. И милость означает, что кто-то о тебе по-доброму думает. О тебе по-доброму думают, это уже милость. Но если человек в своих мыслях думает о Боге и эти мысли направляет тебе, то это тогда очень большая милость, потому что мысли о Боге побеждают судьбу сразу, они сильнее судьбы. Вот если я сам буду думать о ком-то, не факт, что это будет сильнее судьбы этого человека. Но если я буду думать о Боге и ему мысленно как бы для него это решать, то это будет однозначно сильнее. Поэтому молиться, то есть молиться надо всегда, думая о Боге и прославляя Его. А посылать молитву можно перед молитвой там, или после, кому угодно. И неважно, человек молится или нет, грешник он или нет, там, самоубийство он покончил жизнь или нет, не имеет значения. То есть все достойны получать молитву, все имеют на это право.
Спасибо большое. Спасибо огромное.
Будьте счастливы.
Я желаю всем счастья. Спасибо.
Спасибо. Так, Евсеева Эльвира из Тольятти. А после нее опять будет Одесса, Ирина Аринушкина, если вы подошли.
Елена Владимировна, какой вопрос? У меня их три.
Елена Дмитриевна.
Ой, Елена Дмитриевна.
Начните с первого.
Ага, хорошо. Так, можно я тоже зачитаю? Как отличить доброту от попустительства и излишней требовательности к сыну и мужу? Очень трудно быть любящей и справедливой, стараясь больше служить другим, молиться и следить за своими мыслями и чувствами, чтобы постоянно не концентрироваться на проблемах, связанных с семьей.
Ну вот это тема сегодняшней лекции. Я специально начал это, читать эту тему, потому что люди вообще не понимают разницы между добротой, слабостью сердца, попустительством и так далее. Это, в этом есть во всем колоссальная разница. Если вкратце сказать, то доброта всегда приносит человеку благо, надо понять, доброта. Не явля... Некоторые, вот знаете, как бы мы путаем доброта и добрый вид. Вот, допустим, Олег Геннадьевич такой, как бы сидит такой. А? Наелся такой, знаете, наелся такой. И такой, добрый вид такой. И говорят, Олег Геннадьевич такой добрый сегодня. Не факт, что добрый. Можно с добрым видом там кого-нибудь убить. Понимаете? То есть доброта означает то, что в конечном счете приносит человеку благо. Вот это доброта. А доброта может отнюдь не с добрым видом быть. Например, часто строгость является основой доброты. Ну, то есть, вот человек может строго себя вести с другим человеком. Результат – благо. Вот это означает доброта. Доброта не означает, что я такой мягенький, пушистенький, как бы, и с вами так нежненько разговариваю. Это не доброта. Это просто добрый вид или хорошее настроение. Это разные вещи. Доброта – это то, что приносит благо в конечном. Ну, это вкратце. А в целом будем целую лекцию об этом беседовать.
И вот смотрите, вот этот конечный итог, благо, он же может быть очень отдаленным, согласитесь, то есть это может через несколько лет быть, а сначала на тебя могут твои же близкие злиться за эту доброту, да? И вот поэтому, наверное, возникает еще вопрос.
Доброту могут не понимать. Ну, как бы, понимаете, дело в том, что на доброту трудно злиться, потому что строгость не означает злоба. Вот это надо очень четко усвоить, что если ты без злобы что-то делаешь, злоба означает, что ты не справляешься, у тебя нет сил. Люди нервничают, потому что у них нет сил. Вот, допустим, я что-то там гвоздь забиваю, и у меня, я устал его забивать, он что-то не забивается, я начинаю нервничать, и внешне кажется, что я злой человек. А если посмотреть в глубине, то просто я не справляюсь, у меня не хватает сил. Вот. А если человек не может справиться с ситуацией, он не может быть добрым. Ну, то есть, само по себе раздражительность, нервозность, я не верю, что я помогу своему сыну, я все равно ему говорю, это означает, что я уже напрягаюсь, раздражительно говорю. Тогда кто-то может злиться, в ответ можно злиться. Но если человек строго говорит, но по-доброму, ну, то есть, он справляется, он верит, у него все получается. Тогда на что злиться? Ну, строго сказал. Нет, нет. Вот, допустим, не принимать слова можно. Или, допустим, игнорировать их можно. Но злятся люди всегда на злобу. Вот если ты раздражен, на тебя тоже идет раздражение. То есть сама по себе злость указывает на то, что ситуация вышла из-под контроля. Энергии, смотрите, сначала должна энергия воздействовать на что-то и пробить ситуацию, а потом уже слова идут. Поэтому разговаривать нельзя с человеком, с которым ты не пробил вот эту энергию. Ты чувствуешь, что ничего хорошего из разговора не будет, не получится. А начал разговор. Это несдержанность называется. То есть нужно начинать разговор после того, как ты уже помолился, допустим, или пожелал счастья, и чувствуешь, что у тебя все получится в отношениях с этим человеком. Это называется доброта. Но если ты энергетически не пробил ситуацию, то есть ты чувствуешь напряженность себя, ты не чувствуешь, что получится, тебе хочется пробить словами человека, не молитвой, а словами своими. Вот я вам сейчас скажу, все поймете. Вот. Когда словами хочется пробить, тогда в этом случае никакой доброты нет. И злоба в ответ – это естественная реакция, потому что ты пробиваешь людей, они пробивают тебя. Поэтому результат может быть отдаленным, это факт. Люди могут не понимать, не принимать, игнорировать, но не злиться. Если ты сказал, и в ответ кто-то злится, то или ты сказал не тому, потому что и некоторые люди всегда злятся в ответ, они невежественные, им нечего вообще говорить. Добротой по отношению к ним будет вообще с ними не общаться. Это будет доброта. Если человек всегда злится, когда ему что-то говорить, тогда ему не надо просто говорить, и все. Значит, он невежественно реагирует, у него нет сил принять истину. Он слаб, психически слаб этот человек. И бывают люди в невежестве по разным причинам. Бывают психически больные, чувствительные очень люди. Бывают просто невежественные, то есть матом кроют всех. В любом случае, доброта означает правильный подход к человеку. Если ты не можешь правильно к нему подойти, то он злится, если в ответ. Значит, это не доброта. Мы будем говорить с вами об этом сегодня. Доброта, она начинается с возможности почувствовать человека. Ну, то есть, понимаете, если ты не чувствуешь человека, не понимаешь, как с ним себя вести, то тут нет никакой доброты. Ну, то есть сострадание, да, сострадание плюс возможность почувствовать человека. Доброта, она имеет свои составляющие. Если ты недоброжелательно настроен к человеку и не чувствуешь его, тогда не может быть доброты. Ты можешь быть доброжелательно настроен, но не чувствуешь человека. Это тоже не доброта. Поэтому злоба не может быть в ответ.
Спасибо, поняла. И последнее. Вот иногда ситуация бывает требует ежеминутного разрешения. То есть ответить надо сейчас. И обычно это тоже с близкими бывает. Вот, и я в этом случае про себя начинаю молиться и стараюсь как могу, то есть без злобы отвечать, не всегда, конечно, получается, и может ли такое, или я себе придумываю, что, в принципе, я добра, но, как это сказать, на 70%, да, а 30% злобы во мне присутствует в этот момент, или я себя успокаиваю таким образом.
Нет, если у вас добрые намерения, вы просто не справляетесь с ситуацией, вы нервничаете, то это нормально. Нет такого, чтобы все люди всегда справлялись с ситуацией. Вот сейчас у меня что-то начнет тут происходить, я тоже буду нервничать. И добрый я человек или злой в этом случае. Я в целом как бы добрый. Я дедушку не бил, дедушку любил. Но ситуации разные бывают. То есть я в целом добрый, но если мне сейчас кто-нибудь под стул подложит там кнопочку и взорвет, ее какую-нибудь там, как это в школах делают там преподавателям. Она вроде добрая, но ей подложили пистоны, как бы и взорвали. Она подпрыгнула, и в этот момент она уже не добрая, потому что ну, как бы, ее вывели из равновесия. Она может поругаться, а потом опять начать урок продолжать. Ну, то есть у нее настрой добрый к детям в целом, но ее вот на какой-то момент могут вывести из равновесия. Поэтому сама по себе раздражительность не указывает на то, что человек злой. Но и добротой в полной степени это назвать нельзя. Ну, то есть, если ты желаешь блага людям, это добрая позиция. Но полностью добрым можно быть только, когда человек контролирует себя. Ну, то есть, если кто-то зайдет в класс и увидит, когда преподавательница орет, он не увидел, как ей бомбочку подложили под попу на сиденье. Он этого не увидел. Он увидел, когда уже преподавательница вскочила и начала орать. Он заходит и думает, что-то она какая-то недобрая. Вот. Ну, он может так подумать, что она недобрая. Ну, просто ее взорвали, поэтому она недобрая. У нее взрывное настроение получилось, потому что ее взорвали. Вот. А в целом она добрая. Ну, примерно так.
Понятно. И тогда на эту доброту, вот в случае с этой преподавательницей, получается, дети уже, ну, таким злом не будут в ответ, да, к ней относиться, раз у нее намерения добрые. Я вот что хочу понять, даже.
Не всякие дети, есть дети в благости, они не будут в ответ плохо относиться. Есть страсти, они будут относиться, как им выгодно. Если им выгодно позлобно относиться, они будут так. Если выгодно по-доброму, они будут так. А если дети невежественные, они ко всем со злобой относятся, потому что они перепуганы. Ну, знаете, есть люди такие перепуганные, они как бы в прошлой жизни кто-то напугал, или в этой уже. И они как бы все время в кипише находятся в таком, они все время ждут нападков. И когда они видят, что кто-то вот начал кричать, то они сразу же как бы в ответ, у них реакция начинается. Ответная реакция. Ну, то есть нужен какой-то запас веры в людей для того, чтобы не реагировать на злые проявления какие-то, пусть даже временные. Но если этой запасы веры нет, ты как бы сидишь уже как бы готовый ко всему, тогда в этом случае называется невежественное восприятие мира. Человек видит этот мир враждебным по отношению к себе, он не видит его дружественным. И поэтому он будет всегда со злобой реагировать даже на хорошего человека, который раздражен. Вот он видит раздражение и тоже начнет раздражаться сразу такой человек. Он не будет думать о том, добрый этот человек или нет.
Все, вот это очень важно. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Так, готовится Казань Гульнара Муратова, а я пока вопрос интересный из чата зачитаю, если вы не против, Олег Геннадьевич. Спрашивает Красимира из Болгарии. Как мы должны проявлять сострадание, чтобы не брать на себя карму чужих несчастий и невежественных поступков? Это правильно и возможно, или это неизбежно, чтобы разделить карму
от чужих страданий? Если ты проявляешь сострадание, ты всегда берешь на себя карму. Я поэтому после лекции, я постоянно стряхиваю себя карму. Сижу целый день и стряхиваю. Набрался карму, что теперь делать? Надо стряхивать себя, стряхивать. Вот. Понимаете, вот эта вот тема, вот эта идея такая бредовая, вообще абсолютно бредовая идея, что если ты проявляешь кому-то сострадание или доброту, значит, сразу ты берешь на себя карму. Ну, это абсолютно бредовая идея, потому что сострадание вообще – это энергия Бога. Это не моя энергия, понимаете? Ну, то есть, если я проявляю сострадание, это значит, я Господа в своем сердце пускаю в отношения с кем-то. Ну, то есть, я проявил сострадание, это значит, Господь в моем сердце заботится об этом человеке. Ну, Господь на себя карму не берет, он как солнце, он сжигает все вокруг. Ну, понятно, есть другие варианты. Например, если я кого-нибудь, ну, я забочусь, понимаете, я забочусь о вас о всех. Ну, вы просто поймите это вообще. Я забочусь. Вот тогда, если ты заботишься, тогда, пожалуйста, будешь брать карму. Потому что Господь говорит, ну, ладно, если ты заботишься, тогда давай, попробуй. Вот, а если человек понимает, что Господь в сердце всем помогает, тогда никакой кармы. Или человек берет деньги, допустим, вот он консультацию берет, дает, допустим, человеку, ему дают деньги за его работу. Вот если он как бы все себе, все, что ему сделали, все себе, и он во время консультации, он постоянно думает о том, сколько же он мне даст, этот человек, денег. Вот тогда идет карма уже, понимаете? Вот тогда идет карма, но если... человек бескорыстен, или, допустим, человек лечит или консультацию дает, он вообще не думает о деньгах, он просто хочет человеку помочь, а тот ему там дает, допустим, деньги. Никакой кармы не будет тоже. Все зависит от ваших мыслей, понимаете? Но если вы боитесь, думаете, что возьмете карму на себя, это значит, что вы верите в зло, верите в невежество. Это значит, что вы точно возьмете на себя карму. Как вы настроены, так и будет. Вот если я, допустим, вам боюсь читать лекцию, я читаю и думаю, блин, надо так прочитать лекцию, чтобы карму на себя не взять вообще. Это же очень опасно. Вот сейчас они там, у них карма же у всех, и я сейчас прочитаю лекцию, они на меня карму нахлобучат. Что тогда буду делать? Понимаете, это называется верить в зло. То есть человек не в Бога верит, что Господь всем помогает, а он верит в злые силы, понимаете? И вот тогда начинаются проблемы. Вот если у человека такая вера в сердце находится, ему нельзя ни лечить людей, ни давать консультации, ни лекции читать. Почему? Потому что он всегда будет оскверняться. Но он оскверняется не людьми, а своей верой, потому что он связан с этими людьми. Не с добротой с их связан, а со злобой. Понимаете? Ну, то есть, если я, допустим, вижу добрые глаза перед собой у людей, я как бы радуюсь этим добрым глазам, то что я беру от людей? Я беру их доброту. Вот я лекцию прочитал, мне лучше стало, чем было. Понимаете? А если я вижу злобу в них, как бы опасность какую-то, тогда, соответственно, будет совсем противоположный результат. Что видишь, то и получишь. Вот это называется вера в невежество. И вот в этом случае, когда, еще раз повторяю, может ли быть такое, что человек лечит людей и на себя берет их болезни? Конечно, может быть. По каким причинам? Ты веришь в невежестве, ты веришь, что ты можешь брать болезни, ты тут веришь в зло, не в добро. То есть человек добрые дела делает, какой результат должен быть? Он должен очищаться от этого. Но если ты веришь в зло, думаешь, ты будешь делать добрые дела, на тебя будут валиться их болезни, это значит, что так оно и будет. Потому что ты связан с чем у людей? С чем ты связан? С их негативом. Почему ты связан с их негативом? Потому что ты веришь в негатив. Ты боишься людей. У тебя нет веры в Бога. Но если ты веришь в чистоту человеческую, тогда ты будешь это получать от людей. Даже просто вот ты контактируешь с яблоком. Вот, допустим, ты яблоко ешь, допустим, да? Думаешь, ой, блин, у меня будет сейчас понос от яблока. Ну, точно будет понос от яблока. И если ты сильно, вот очень сильно будешь так думать, ну, у тебя точно будет понос от яблока. Это даже эффект, в медицине существует такой эффект, называется плацебо. То есть, как бы, во что человек верит, то и получает. То есть, если он верит в понос, значит, будет понос. Верит в здоровье, вот яблоко съест, думает, у меня здоровье будет от яблока, значит, будет здоровье. Почему яблоко может дать понос? Потому что в нем есть энергия воздуха. Энергия воздуха, она активизирует организм. Если человек настроен, боится этой энергии воздуха, тогда будет понос. Или, допустим, человек выходит на улицу, он думает, о, ветер, ветер, я простыну. Значит, простынешь. Ну, то есть, если ты думаешь, что ты от ветра простынешь, ты берешь негативную составляющую ветра, значит, ты простынешь. Если ты выходишь на улицу, ветер, думаешь, о, классно, ветер, супер, значит, ты будешь лечиться ветром. Ну, то есть, поэтому надо выбрать себе, каждый из вас, выберите, пожалуйста, чего вы хотите от жизни. Если хотите шугаться все время, тогда будете болеть, мучиться, и все будет плохо. А если хотите любви, счастья, тогда будет все наоборот.
Да, спасибо. Так, Казань, готовы?
Готова. Здравствуйте всем, Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня вот такой вопрос возник. Можно тоже зачитаю. Как настроиться на бескорыстные добрые дела? Зачастую знание, что добрые дела принесут именно тебе благо, лишает этот поступок бескорыстия и мог даже, что, ну, как гордыня вот возрастает. Вот как? Потому что вот вы сейчас приводите пример, что вот человек послужил в храме, но он же пошел послужил-то по своей доброй воле, а мы-то уже знаем, что вот если мы пойдем, то тогда нам будет счастье. Оно же так не бывает.
Да, совсем вы запутали.
Наверное.
Первое, что вы должны знать, что человек не может быть бескорыстным вообще, просто в принципе. Вот не может быть совсем бескорыстным. Но кроме, за исключением того случая, когда человек находится в состоянии глубокой любви к Богу. Вот понимаете, вот сама по себе любовь к Богу, она так человека наполняет, что ему больше ничего уже не надо. И поэтому он становится бескорыстным. Но что такое корысть? Давайте разберем, что такое корысть. Корысть — это означает, что человек не наполненный. Душа по своей природе — это не солнце. То есть маленькая искорка — это не солнце. Мы не наполненные, и поэтому мы всегда нуждаемся. Понимаете, вопрос заключается только в том, как мы настроены. Мы настроены сначала дарить людям счастье, а потом, если от этого что-то мне даст, Бог даст, то хорошо. Это вот этот вид корысти называется корысть в благости. Вот эта корысть в благости, когда я хочу делать добрые дела, ну, я не против от того, что от этого мне придет какое-то благо. Это называется корысть в благости. И мы ее называем бескорыстием. Вот мы ее называем бескорыстием, хотя это тоже корысть, но она в благости. Вот, теперь корысть страсти. Что такое корысть страсти? Это когда я как бы подразумеваю, когда я что-то делаю человеку, я что-то делаю, но я подразумеваю, что мне должно обязательно от этого что-то прийти, обязательно, понимаете? Если мне не приходит, я не делаю. Ну, то есть это называется корысть в страсти. То есть корысть страсти или бескорыстие в страсти – это одно и то же. Ну, то есть я делаю, но давайте мне это мое, давайте мне мое за то, что я сделал. Это, то есть человек уже, когда делает, подразумевает, что будут плоды какие-то. Это означает корысть в страсти или бескорыстие в страсти. И есть еще корысть в невежестве, когда человек хочет что-то сделать, а как бы, ну, хочет что-то получить, а делать ничего не хочет. Вот это уже называется чистая корысть такая, беспримесная корысть. И здесь уже нет никакого бескорыстия. Понимаете, поэтому вы разберитесь. Вот вы говорите, хочу совершить чисто бескорыстный поступок. Хорошо, мои дорогие друзья, для этого вы должны быть наполнены. Вот если вы наполнены любовью к Богу, у вас просто вот она зашкаливает, тогда вам ничего не надо в жизни. Такие люди называются святыми. Они светятся Богом просто. Ну, ему ничего не надо. Даже кушать и дышать этому человеку не надо. Если тело упадет бездыханное, он не расстроится, потому что он чувствует себя уже в духовной реальности. Он не живет в этом мире, понимаете? Он уже находится в отношениях с Богом, в духовной реальности. Даже жизнь его ему не нужна особо на этой земле. Он это делает на благо других. Просто для того, чтобы тоже люди получили благо. Потому что, воистину, когда человек наелся, и он правильный человек, он обязательно начнет кормить другим. Других он не будет держать пищу возле себя, пока она не испортится. Он будет кормить других. Точно так же человек любовью к Богу налился, он будет кормить ею других. Вот это называется бескорыстие. Бескорыстие, когда человек наполнен, самодостаточный, ему ничего не надо уже. Вот таких людей на санскрит называют атма-рама. Атма означает душа, рама означает самодостаточная, радующаяся, рама. То есть душа, которой ничего не надо вообще. Ей не нужно ни, ни сон, ни еда, ни, она не боится ни холода, ни голода. Вот, ничего не надо ей. Это самодостаточная душа означает просто до краев наполнена Богом. Все. Это очень редкий случай в этом мире. Все остальные люди могут рассчитывать в своей жизни только на бескорыстие в благости. Или добрая корысть такая. Ну, то есть я делаю добрые дела, но не против того, что если мне за это что-то будет хорошее. Но если человек очень сильно настроен сделать доброе дело, чтобы ему было обязательно хорошее, тогда это уже в страсти.
Спасибо, понятно. То есть это знание, что тебе может принести это дело, то есть какие-то плоды придут и к тебе, и это не лишает твое доброе дело, ну, как вот, доброты, так скажем. Правильно я поняла?
Нет, это значит, что вы разумный человек, вы понимаете, что если вы делаете добрые дела, никто не проигрывает от этого, ни вы, ни люди, все только выигрывают. Это признак разума. Но вы поймите, здесь есть грань. Вот, допустим, вы пришли в храм, пол помыли, и потом спрашиваете, а когда доброе мне счастье от этого будет? Когда? Вот это называется уже страсть. Это уже не бескорыстие. А если вы пришли, помыли полы в храм, и потом идете домой, чувствуете у вас хорошее настроение, как вы и думали, что будет хорошее настроение, когда помоете. Но вы не сильно как бы этого желали, просто вы знали, что так будет. Это бескорыстие. Бескорыстный человек не отказывается от благ. Понимаете, он принимает блага все от жизни. А что касается гордости, обязательно она придет. Вот человек, допустим, мясо бросил есть, он обязательно будет этим гордиться, обязательно. Ну, то есть гордость – это первый плод любого доброго дела. Вот я, допустим, храм помыл, допустим, и мне приходит благочестие в сердце. Благочестие в сердце, оно делает ощущение, что ты стал лучше, чем был. И вот это чувство собственного достоинства, как бы мы о котором мы много говорим, оно стало сильнее у человека. То есть это называется благочестие. Благочестие всегда идет чувство собственного достоинства. Человек помыл в храме пол, думает, я помыл в храме пол, я помыл в храме пол. То есть благочестие зашло в сердце. Он чувствует как бы гордость за то, что он сделал. Это естественно. Но если человек, допустим, думает, ну я помыл в храме пол, но это произошло по милости Бога, если бы Господь мне не дал такую милость, я бы никогда там пол не помыл. В этот момент человек свою гордость ставит на место. То есть она превращается уже в правильное чувство собственного достоинства. Благочестие любое – это вызов. Вот я, допустим, что-то сделал хорошее, еще неизвестно, что это мне придет на благо. Мне надо еще выдержать вот это благочестие. Она пришла на меня, допустим. Вот деньги человеку достались, он выиграл там, допустим, деньги. Или просто он ему подарили премию за добрые дела, допустим. Но не факт, что она ему поможет. Все зависит от того, как он переварит ее. Если он сможет справиться с этим наплывом денег в его жизни и правильно, не будет ими гордиться, жадничать там, то тогда они не повредят ему. Но если человек не справится, тогда он будет получить испытание за это. Ну, то есть само по себе добрые дела не освобождают человека от испытаний. Сами добрые дела, они являются испытанием. Ну, то есть ты сделал доброе дело, и у тебя становится больше благочестия. Больше благочестия стало, ты уже себя отличаешь от тех людей, у которых меньше благочестия. Это гордость называется. Но если ты смиренно себя ведешь, ты понимаешь, что Бог всем тут управляет, не ты. Ты не лучше других. Тогда все нормально. У человека может быть много благочестия в сердце, он может чувствовать свою силу, но при этом уважать больше других, а не себя. Если человек разумный, он способен так размышлять, тогда благочестие не навредит ему. Не надо бояться, что в тебя вошла добрая сила вот эта, которая тебе доброту делает какую-то в жизни.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. А можно будет последний вопрос, интересный тоже?
Вот я хочу еще раз к этой девушке обратиться, я прямо у нее в глазах это вижу. Я вижу, что она страдает от своего собственного благочестия. Ну, то есть она, другими словами, она боится быть счастливым человеком. Ну, то есть она сильно, сильно очень страдает от того, что она счастливее других. Не надо от этого страдать. Если ты счастливая, поделись с другими. Вот я как бы счастливый. И что делаю? Желаю всем счастья. Как бы я хочу, чтобы все такими же были счастливыми, как я. Все, вот это правильная позиция. А если, ой, я счастливый, они там несчастные, ну, я счастливый вообще, ну как так можно, а? Ну я счастливый, они несчастные, ну как так можно жить? Это просто полный бред, понимаете? Вот вы стали счастливы, ну делитесь со всеми. Что переживать за этот счет? Вот такая позиция правильная. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Ну, правильная позиция. Так, дальше. Что мы будем делать, Лен?
Ага. Можно еще один вопрос, тоже такой очень интересный? Или уже хотите лекцию? Да,
мы же и так про это разговариваем.
Ну да, да. Вот из Литвы, Вильнюса, Валентина. Валюша, достаточно сказать 6 слов последнего вопроса. Вот этого всего можно не говорить, просто вопрос задать. Вот. У нас сегодня 3 новых города.
Понимаете, дело в том, что Олег Геннадьевич не до конца меня понимает. И поэтому нужно всю телегу прочитать, чтобы он понял. Он же не врубается вот то, что как бы у меня вот происходит. Поэтому надо телегу всю читать. Вот, это все из-за этого. А если вы верите, что Олег Геннадьевич понимает, тогда всю телегу читать не надо, можно только в конце прочитать, и все.
Да, спасибо. Вот у нас сегодня 3 новых города из Германии, Франкфурта, Ессентуки и Мариуполь. Вы не стесняйтесь, тоже присылайте вопросы. Валюша, вам слово. 6 слов ждем от вас.
Спасибо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие участники. У нас такой вопрос. Олег Геннадьевич, если вот человек в служении совершает добрые дела, но близкие друзья и некоторые члены семьи осуждают себя за это и критикуют, учитывая то, что, конечно, у нас у каждого есть еще какие-то личные недоработки, разберись сама в себе, разберись в своей личной жизни, в работе, и только потом иди помогать другим. Как вы к этому относитесь, к такой критике?
Очень хорошо. Как бы, я вот отношусь к тому, что люди что-то не понимают, вообще очень хорошо. Вот, допустим, меня всю жизнь постоянно кто-то не понимал, и мне надо было как-то адаптироваться, знаете, то есть я был какой-то непонятный человек с самой школы. Какой-то непонятный. Вот. И мне надо было адаптироваться к этому. Пришло время, я вообще очень хорошо отношусь к тому, что мне, допустим, говорят, да что ты, зачем тебе это надо вообще? Ничего страшного. Вот человек, он не понимает, зачем мне это надо. Ну и хорошо. Вот он не понимает, ничего страшного нет в этом вообще. Ну, человек не понимает, зачем мне это надо. Главное, чтобы я понимал. Если я понимаю, зачем мне это надо, я не беспокоюсь. Или он говорит, ты не должен это делать, допустим, он уже так вот раздражен. Но откуда он знает, должен я это делать? Я могу с ним пошутить. Допустим, если я обязан его слушаться, он старше, допустим, кто-то мне старше говорит, ты не должен читать лекции, на тебя они все навешивают. Допустим, ну, допустим, он так вот сказал. Надо улыбнуться ему и сказать, я буду стараться читать лекции так, чтобы на меня не навешивали. Ну, то есть, по-доброму ответить на эту, как бы, вот эту вещь. Но самое главное, вы должны одну вещь понять, самое главное, что главная проблема, вот глубокая проблема в этом во всем, в вашем вопросе, заключается в том, что вы не можете принять, что люди не понимают вас. Вот это самая главная проблема. Вы не можете это принять. Ну, почему они не понимают меня? Ну, потому что все люди не понимают друг друга, понимаете? Вот сейчас взять любого человека. Для нас другой человек — темный лес, понимаете? Темный лес. И поэтому вот вы примите этот факт, что вас не понимают. Вы развиваетесь, вы идете вперед, и люди многие вас не близкие не будут понимать. Ничего страшного. Вы киваете головой и скажете, я буду стараться не помогать этим людям. Буду стараться, если у меня получится. И будет смешно это выглядеть. Все будут смеяться. Вы говорите, я буду стараться. Вот. Он говорит, а что, нельзя вообще просто не помогать? Нет, я не могу, вот мне хочется помогать. Но я буду стараться, раз вы говорите, что это опасно, я буду стараться не помогать. Это выглядит глупо. Но это и есть шутка. То есть, когда вы на глупость отвечаете глупостью, тогда это называется шуткой, и это смешно выглядит. Но самое главное, не надо переживать за то, что вас не понимают. Если вы переживаете, начинаете человеку объяснять. Понимаете, я вам сейчас расскажу. Это все на самом деле надо каждому из вас. Тоже вам надо все это делать. И начинается вот это вот как бы перепалка. Невозможно 5 предложений объяснить человеку суть своей жизни. Зачем ты это все делаешь? Поэтому лучше просто не беспокоиться, если люди, допустим, возмущены вашими добрыми делами. А почему? Надо сначала себе. Вот. Но здесь еще, понимаете, здесь есть еще один момент очень важный. Если это говорят вам родственники, ваши близкие, возможно, что они вас где-то немножко потеряли. То есть, может быть, вы недостаточно заботитесь о них, недостаточно готовите или стираете, или убираете, недостаточно уделяете им внимания. И они бьют тревогу. Вот это совсем другое дело. Это означает, что вам надо больше о них заботиться. Но как бы, если ревность вот эта пошла, еще ревность есть такое, понимаете? Вот вы пришли, допустим, с клуба «Благость». Веселенькая такая, счастливая. А дома вы не такая веселенькая вообще. И они думают, ох, она такая зараза, она туда ходит, ей там хорошо, а дома она, ей плохо. И они начинают ревновать вас к клубу «Благость». Ну, поэтому вы, когда домой приходите, вы не надо быть такой сильно уж счастливой, понимаете? То есть, если все несчастные, ну, сделайте тоже такой несчастный вид. Ну, как бы подстройтесь под ситуацию. Не надо вот из себя вот, вот, понимаете, если вы пришли из клуба «Благость». То есть, надо вести себя в соответствии с местом, временем, обстоятельств. Вот представьте траур у всех, все там, кто-то умер, а вы там ля-ля-ля-ля-ля, там на трауре, понимаете, и все думают, ты что она такая, уже пришла сюда. Вот, понимаете, то есть надо всегда смотреть на настроение людей, на их состояние, не надо им навязывать свои идеи, потому что вот вы пришли, вы долго шли к тому, что вы сейчас сидите и слушаете меня. Я вижу путь в 5 лет целых, то есть вот просто до того, чтобы со мной вам пообщаться. А вы им хотите за 5 минут рыраться, чтобы они все это... Вы же хотели этот путь идти. Вы 5 лет назад думали, как же жить, у вас были там тяжелые ситуации, вы решили вот идти этим путем. Через 5 лет вы все понимаете, что я говорю. А они вообще ничего не думали и не хотели, у них не было идеи там что-то менять. И вы им раз, и за 5 секунд хотите их поменять их путь, чтобы они все поняли. Это невозможно. Поэтому вы будете дальше отрываться от своих близких. Ну, раз они вам много в жизни сделали, будьте благодарны. Но не надо при этом как-то пытаться поменять быстро человека. Знаете, есть несколько способов помочь человеку. Вот когда, допустим, у человека трудность какая-то, в интернете говорят, Олег Геннадьевич наговорил, он уже очень много. Ну, то есть, это факт. Ну, то есть, возьмите, найдите лекцию, связанную как раз с этой трудностью, и дайте человеку послушать. И вот в этот момент он, может быть, начнет слушать лекции. Второй вариант. Есть, допустим, фестиваль, у нас фестиваль «Благость». Туда вообще нулевые люди совершенно приезжают, ну, так как там все радуются, веселятся. Они могут на лекции не ходить, но там вкусно покушать, там на море сходить покупаться. И люди хорошие вокруг. Тоже уже какое-то зерно вот этой благости в сердце у человека сеется. Ну, то есть можно человеку помочь, дав ему лекцию, пригласив на фестиваль. Или там какой-нибудь поход с благостными людьми. Но просто вот взять и сразу ему там поменять концепцию его жизни, это неправильный просто стиль мышления. То есть, если вы так себя ведете, они начнут агрессировать на вас, они будут чувствовать, что они вас теряют, и будут начинать свою кампанию против вас, вашего мышления. Ну а в целом все люди боятся чего-то в этом мире. И не факт, что если человек идет правильным путем, что он не вызывает страх. Страх возникает от всего, что новое, непонятное. Вот вы меняетесь, быстро меняетесь. И людям страшно близким это. Они боятся, это естественно.
Спасибо, Олег Геннадьевич, спасибо.
Будьте счастливы.
Перейдем, наверное, к лекционной части, да, Олег Геннадьевич?
Хорошо. Хорошо, сейчас я открою материал.
Тут, конечно, есть много интересных вопросов, но думаю, после семинара уже.
Так, это у нас уже, знаете, познавательная такая лекция. Есть лекции рассуждательные, а есть познавательные. В познавательных лекциях будет много какого-то материала разбираться. И вот сейчас мы будем это делать, потому что мы изучаем с вами вот эти...